новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.05 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем добрый день. Программа «Поток». Мы для вас много тем, как обычно, подготовили. Я с вами в ближайшие 3 часа, поэтому много всего интересного. Подключайтесь, пожалуйста. Координаты эфира, смски плюс 7-925-888-948. Телега для сообщений «Говорит Москобот». И смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался. Пожалуйста, подключайтесь. Но сейчас по традиции с движения начнем. Четырехбальные пробки в городе. Внешняя сторона МКАДа перед Ленинградкой Дмитровского шоссе стоит. Сама Ленинградка и в область, и в центр тоже стоит. Прям плохо там, видимо, потому что дорожные работы. Новорижское шоссе тоже затруднено по нему движение. МКАД в районе Риги хороший. Внутренняя сторона на юге стоит еще. И в районе Бесед внешняя сторона стоит здесь до поворота в Капотню. Третье транспортное кольцо. Здесь район Фрунзенской набережной, район Кутузовского проспекта, район, Беговая улица, правильно. И до проспекта Мира здесь внутренние и внешние стороны стоят. Садовое кольцо, кстати, сегодня едет хорошо. По радиальным магистралям тоже в принципе, можно нормально проехать, за исключением, наверное, Варшавского шоссе.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
В российском медиа заявили о необходимости скорректировать бюджет ОДКБ. Это следует сделать в связи с отказом Армении внести начисленный взнос на текущий год. Выборы в Европарламент будем обсуждать. Очень много победили евроскептиков в Европе. По этому поводу большая дискуссия открылась. И при этом в Европе, кстати, евроскептиков называют радикалами. То есть как будто бы радикалы приходят к власти. Минфин предварительно оценивает дефицит бюджета в России за первые 5 месяцев года в 983 миллиарда рублей, и НАТО проспонсировало разработку автономных боевых роботов в Германии. В «Умных парнях» у нас зам руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе, член Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Андрей Исаев.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, в российском медиа заявили о необходимости скорректировать бюджет ОДКБ. Это следует сделать в связи с отказом Армении внести начисленный взнос на текущий год. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что секретариату ОДКБ придется использовать имеющиеся резервы. При этом в МИДе заверили, что речи о перераспределении взносов не идет, то есть нет такого, что вместо Армении теперь все остальные будут платить больше. В организацию договора о коллективной безопасности, напомню, входят Россия, Казахстан, Белоруссия, Армения, Киргизия и Таджикистан. В феврале этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о фактической заморозке членства республики в ОДКБ. Позднее Ереван прекратил финансирование организации. И вот теперь говорим, что необходимо скорректировать бюджет ОДКБ. Евгений Семибратов с нами, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. Евгений Викторович, здравствуйте.
Евгений, здравствуйте. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
Скажите, пожалуйста, что происходит в организации и насколько вот этот демарш Армении влияет на функционал ОДКБ?
Ну, с моей точки зрения, здесь нужно смотреть не на ОДКБ как на организацию, а на саму суть российско-армянских отношений, которые значительно испортились в то время, когда главой армянского правительства является господин Пашинян. В целом, если мы посмотрим на риторику нынешнего армянского руководства, они заняли курс в целом на отрыв Армении от России, на то, чтобы Армения вышла из, может быть, всех либо почти всех пророссийских интеграционных объединений в СНГ, это для нас не является открытием. Но что меня на самом деле возмутило, буквально свежие события последних. Нет, это когда посол Армении на Украине господин Карапетян посетил Бучу и вообще в целом выразил восхищение, беру в кавычки, украинским борцам, сражающимся за свою независимость. И знаете, мы все прекрасно понимаем, против кого борется Россия в СВО, и когда союзник России, пока на бумаге союзник России, позволяет себе подобные заявления, ну, наверное, это в целом неправильно.
Но если согласитесь, же... Евгений Викторович, я прошу прощения, что здесь каким-то образом сразу должна реагировать остро Российская Федерация, или как бы у нас тактика такая, но мы понимаем, что из себя сейчас представляет армянский политикум, поэтому чего удивляться?
Я подозреваю, что мы действуем именно таким путем, специально не эскалируем наши отношения с Арменией, однако вот в контексте ОДКБ есть еще один интересный момент. Да. Пашинян постоянно кричит о том, что он собирается именно заморозить отношения Армении с ОДКБ, заморозить ее участие. Однако, если мы с вами посмотрим на правоосновательные документы, которые существуют в ОДКБ, по инициативе страны-участника такой функции, как заморозка, не существует. Страна может выйти, оформить заявку, пройти процедуры и выйти из ОДКБ с концами. Заморозить участие страны в той или иной в ОДКБ можно лишь путем решения всех остальных членов. И у меня вот есть такое строгое ощущение, что Пашинян, он фактически провоцирует остальных участников во главе с Россией, чтобы было принято официальное решение о заморозке членства Армении там на полгода или на год.
А зачем?
Чтобы, потом посмотреть. А вот это уже очень хороший момент. Но исходя из той политики, которую проводит Пашинян, именно в откровенно русофобском ключе, лично у меня складывается такое ощущение. Зачем это Армении? С одной стороны, можно сказать про то, что Армения собирается уходить с концами в евроатлантические структуры, развивать свои отношения в вопросах безопасности с Евросоюзом, с НАТО, с Соединенными Штатами Америки, с Францией особенно, если мы с вами смотрим на страны континентальной Европы.
Ну, да.
Но мы здесь в России прекрасно понимаем, что ни Франция, ни США, а обеспечить безопасность Армении, которая находится на Южном Кавказе, чисто физически не смогут. Но почему-то этого не понимает нынешний политикум в Ереване.
Евгений Викторович, интересная есть тезис на этот счет, кстати, у вашего коллеги Тимофея Бардачева. Он говорит следующее. Армения сейчас – это пример того, какой быстрой может стать эволюция от близких и союзнических отношений к изрядной напряженности в том случае, если население страны, например, устало от независимости. Устало настолько, что ему становится все равно, кто и как будет принимать важнейшие внешнеполитические решения. Ну, то есть, иными словами, Пашинян как бы на него давит, а давайте в евроинтеграцию. Он говорит, окей, мне, в принципе, все равно. Мы здесь, опираясь все-таки на суверенитет, на логику принятия государственных решений, что как же вы взяли суверенитет, теперь давайте тоже исходите из интересов своих граждан. Мы таким образом работаем, а, видимо, самому Пашиняну это не нужно, и поэтому, с его точки зрения, нужно развалить ОДКБ, кинуться в европейские объятия, а, может быть, даже стать там Восточной Турцией или Западным Азербайджаном.
Ну, или где-то посередине.
Ну, да, что-то вот, в этом
роде. Восточной Турции и немножко Западным Азербайджаном.
Да, да.
На самом деле на Пашиняна не нужно смотреть как на национально ориентированного политика. Все-таки это Пашинян, наверное, представитель западного транснационального, наднационального некого политикума, к которому относятся и большинство современных европейских политиков. Если мы с вами возьмем нынешних глав стран Европейского Союза, то, наверное, только Орбан.
Да.
Не относятся к их числу. И мы видим, как в целом Запад, который проводит в своей политике, видимо, основывается на принципе «чем хуже, тем лучше», но вот, видимо, нынешнее армянское руководство решило пойти по этому пути, и, к сожалению, классическая реальполитик, о которой говорит Россия, которая по-настоящему защищает интересы народов, стран, она в нынешней ситуации, на Западе и в странах, которые либо являются, либо желают быть его сателлитами, она просто никому не интересна.
Евгений Викторович, и вот здесь интересен еще такой момент. Ладно, роль Пашиняна, понятно. Засланный он, не засланный, намеренно он пытается развалить там ОДКБ, дезавуировать, или просто от своей некомпетентности. Другой момент, если отталкиваться от интересов России. Россия все-таки имеет довольно серьезное обязательство в Евразии по обеспечению прежде всего своей безопасности. И возникает вопрос, что Российская Федерация в этой связи должна предпринять, чтобы такой институт, как ОДКБ, он, сохранился, и, б, преобразовался без развала, потому что мы знаем, что пустоты как бы ничего не терпят. Если ОДКБ развалится, туда придут там какие-нибудь базы, не знаю, ненужных государств, что-нибудь такое.
Ну, недружественных. Давайте начнем с того, что лично я не верю в развал ОДКБ, в силу того, что основным регионом его присутствия в настоящий момент является Центральная Азия.
Да.
Со странами Центральной Азии отношения ОДКБ развиваются весьма динамично и органично. Максимум, чем нам грозят Македон и Пашинян, это тем, что ОДКБ просто уйдет из региона Южного Кавказа. Но в силу интересов многих других стран-членов ОДКБ, сейчас я имею в виду именно Центральноазиатские республики, то присутствие в Центральной Азии именно в том, что Армения является союзником, членом ОДКБ, в первую очередь заинтересована Россия. В частности, когда были столкновения в Карабахе, многие страны-члены ОДКБ, тюркские, скажем так, они недвусмысленно давали понять, что в этом конфликте они однозначно стоят на стороне Азербайджана. Поэтому здесь все-таки нужно, с моей точки зрения, смотреть на вопрос военно-политического присутствия России в Закавказье. И ОДКБ являлось эффективным тому инструментом. Если Армения замораживает свое присутствие в ОДКБ, если Армения уже, это следующий шаг, пойдет на отмену существующих российско-армянских соглашений на вывод базы в Гюмри и так далее. По списку мы это все прекрасно знаем. Тогда действительно Армения в военно-политическом плане подвергается большому риску. Я не говорю о том, что после ухода последнего российского военнослужащего с территории Армении буквально на следующий день Азербайджан начнет какую-то военную операцию. Ни в коем случае. В этом плане, как показала практика истории с возвращением Карабаха, Азербайджан умеет ждать. И думаю, что, скажем так, буквально по щелчку пальцев ничего...
Я скорее даже не про Азербайджан говорила, а про европейцев.
Ну, чтобы... про европейцев. Если мы посмотрим, ну, если мы с вами предположим, что Россия в военно-политическом плане ушла с Южного Кавказа, то европейцы, естественно, будут рады. В Армении сразу же появятся натовские военные базы. Давайте греха таить не будем. Я как человек, который был один раз в Ереване, когда направляешься из аэропорта Еревана в сам город, проезжаешь мимо американского посольства, которое больше похоже на не на посольство, не на дипломатический объект, а на самую настоящую военную базу НАТО. Кстати, это, по-моему, второе в мире по численности персонала посольства США. То есть оно находится в Армении, как говорится. Совпадение маловероятно. Поэтому они уже готовят инфраструктуру, готовят возможности. И как сразу, и в тот же момент, когда образуется вакуум, эти ребята, естественно, там появятся.
Спасибо большое, Евгений Викторович. Вас благодарю. Евгений Семибратов был с нами, заместитель директора Института стратегических исследований и прогноз РУДН.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Давайте теперь выборы в Европарламент обсудим. Интересны они тем, что там теряют, в частности, в Германии, теряют свои кресла представители партии Шольца. И на это место приходят другие люди. В Германии интересно, во Франции тоже, кстати, по этому поводу там роспуск. Объявил Макрон о роспуске. Будем на эту тему тоже говорить. Но интересно, что партия Урсулы фон дер Ляйен лидирует на выборах в Европарламент. Явка составила 51%. В большинстве стран Евросоюза побеждает Европейская народная партия, член которой Урсула фон дер Ляйен, она глава Еврокомиссии. Во Франции Макрон распустил Национальную ассамблею из-за проигрыша на выборах. В Германии партия Шольца показала худший результат в истории, уступив крайне правым. Интересно, что в публичном поле крайне правых называют радикалами, что это чуть ли там не знаю, фашисты и так далее. Но будем во всем разбираться, кто эти люди, что все это значит. Александр Камкин с нами, он старший научный сотрудник Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Примакова. Александр, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, как охарактеризовать эти результаты? Почему же европейская пресса теперь пишет, что все, радикалы пришли к власти?
Ну, европейская пресса любит раздувать образ врага. Сейчас для европейских мейнстримных СМИ смычка евроскептиков и российского влияния – это такой, знаете, идеальный жупел, которым пугают европейских обывателей. На самом деле к власти никто нигде не пришел, потому что Европарламент, да, это единый законотворческий орган Евросоюза как такого квазигосударства, но национальные парламенты, национальные правительства пока еще никто не отменял. Это своего рода тренировка для многих государств, где выборы пройдут в 2025-2026 году, где-то будут в этом. Поэтому в целом расклад сил, он, конечно, изменился, но при этом Европейская народная партия, партия пресловутой Урсулы фон дер Ляйен, она даже чуть-чуть набрала голосов. Правда, конечно, усилилась и фракция «Идентичность и демократия», те самые евроскептики, которыми так любят пугать европейского обывателя. А вот в отдельных европейских странах действительно расклад серьезно поменялся. Прежде всего Франция. Более 30% получает национальное движение Марин Ле Пен. Макрон так разволновался, что даже распустил парламент. И назначил внеочередные выборы на 30 июня, где его партия, скорее всего, потерпит такое же сокрушительное поражение, как и здесь. Потому что выборы в Европарламент зачастую это такая тренировка, генеральная репетиция перед выборами национальными. Германия. Ну, закономерный проигрыш партии Шольца, этой ливерной колбасы, потому что Шольц абсолютно разрушил репутацию социал-демократов как партии пацифиста, как партии, ну, защитника, скажем так, простого человека. Здесь он пошел на поводу у свободных демократов, у зеленых, которые тоже, кстати говоря, показали очень низкие результаты. А на мельницу альтернативы для Германии посыпались все протестные голоса, что, в принципе, закономерно. Что касается упреков альтернативы национального движения или австрийской партии свободы, которая, кстати, пришла первой на выборах в Австрии, что якобы они там такие нацисты, фашисты, это, конечно, обвинение в массе своей беспочвенное. Есть, конечно, отдельные маргинальные личности и в альтернативе для Германии, в некоторых других партиях, но тут возникает резонный вопрос, а не выполняют ли они роль провокаторов тех же спецслужб для намеренной дискредитации данных движений. Но это вопрос такой риторический. Вот настоящие такие тру-нацисты в Германии, есть такая партия, национал-демократическая, она сейчас переименовалась в Родина, но они, например, показали 0,1%. Вот это реальный потенциал таких вот реваншистов, реальных ультра-наций немецких.
Александр, ну неужели, а вот здесь вот очень интересный момент, мне кажется, неужели европейцы сейчас, пытаясь всячески там дискредитировать умеренных евроскептиков, не понимают, что если этих умеренных евроскептиков будут постоянно загонять за можай, то, соответственно, все равно в какой-то момент родятся именно те силы, которые по-настоящему напугают всех. И у них будет уже не 0,3%, а гораздо больше. Потому что, ну, как бы, когда не канализируется вот это вот, вот этот протест определенный, который есть пока что не на улицах, а просто на избирательных участках, все равно энтропия будет накапливаться.
Протест на улицах тоже присутствует. Вспомним весенние протесты фермеров, грянувшие по всей Европе, от Испании до Польши. Вспомним, например, движение Пегида, которое протестовало против приема миллионов мигрантов в 2015 году. То есть протесты, они существуют. Вот под европейцами вы, очевидно, имеете в виду политический класс.
Да, конечно, государ, конечно.
Брюссельскую бюрократию, мейнстримные СМИ. Но это люди, они живут в каком-то в своем выдуманном таком фантазийном мире, вот они создали определенную шкалу ценностей, такой цветущий сад, по словам Борреля, а любое инакомыслие для них – это уже российское влияние, либо что-то априори уже отрицательное. Поэтому мы сейчас наблюдаем в Европе на такую настоящую охоту на ведьм, зажимание гражданских свобод, если хотите, отсутствие свободы выражения для тех, кто идет против вот этого мейнстрима. Безусловно, это в какой-то момент может привести к радикализации тех же умеренных правых, тех же евроскептиков, особенно когда против них начнут применять меры уже не парламентской борьбы, там попытки запрета, как это делается в Германии, например, в отношении альтернативы, либо какие-то попытки физического устранения, как в случае с Робертом Фицо. И это, конечно, может подвести Европу уже непосредственно к гражданскому противостоянию различных либо слоев общества, либо политического мейнстрима и простых людей. И тут конфликтный потенциал, конечно, есть, и потенциал действительно радикализации. Ну, если против той или иной партии направлен репрессивный аппарат государства, различные там общественные организации, ангажированные СМИ, то, естественно, это, конечно, отсекает отсеивает слабохарактерных, но закаляет и делает более решительными тех активистов, которые готовы идти до конца.
Александр, другой момент. Что выборы в Европарламент, структуру, безусловно, как бы значимую, может быть, даже где-то престижную, но, как вы сами сказали, мало что решающую, но, тем не менее, что это значит для премьеров, президентов вот в этих странах, даже на примере Шольца и Макрона?
Ну, Макрон, я говорю, распсиховался так, что распустил парламент. Это, ну, в принципе, это характеризует его как такого импульсивного холерика, который очень нарциссичен, и поражение своей партии он воспринял как личное оскорбление. Для Шольца это означает конец политической карьеры, лично для него. Провал социал-демократической партии, она показала худший результат за всю свою историю. А социал-демократическая партия Германии одна из старейших в Европе. Ей уже там 130 с лишним лет. Поэтому, как будет выглядеть следующая коалиция, это повлияет на расклад политических сил. Хорошо, в конце июня во Франции внеочередные парламентские выборы. У Марин Ле Пен есть шанс преодолеть даже те результаты, которые она показала сейчас, то есть 30% с лишним. Неминуемо это повлияет на расклад сил в коалиции. То есть теперь либералам и условным консерваторам во Франции нужно будет очень сильно постараться сколотить дееспособную коалицию против Марин Ле Пен, потому что вряд ли с ней будут идти в коалиционные союзы. То же самое в Германии. Большая вероятность, что свободные демократы в 2025 году могут просто не пройти в Бундестаг. Партия левая уже гарантированно вылетает, она сейчас получила 2% голосов всего. Соответственно, проходит ХДС, которая сейчас получила 30%, социал-демократы у них 14%, альтернативы 16%, у Сарвагнес около 6%, ну и зеленые там где-то 7-8%. То есть это будет кошмар коалиции, крайне неустойчивые, крайне разобщенные. То есть та светофорная коалиция в Германии, которая чудом до сих пор еще сохранилась, это будет, можно сказать, образцом прочности и незыблемости по сравнению с тем, что мы будем наблюдать в ближайшие годы. Соответственно, кошмар коалиции, размежевание общества, достаточно усложненные процедуры принятия решений, формирования кабинетов. Здесь просто кончается эпоха классических народных партий, такой двух-трехпартийной системы, которая обеспечивала политическую и социальную стабильность в Европе.
Ну, значит, сейчас это монополитичность какая-то будет? Моноцентричность?
Это будет через полосица. Это будет все больше голосов от старых народных партий, отъедают партии второго эшелона, либо партии, ну, такого достаточно свежего, новой генерации. Это та же самая альтернатива, те же самые партии в Португалии, там, в других странах, которые недавно относительно существуют, они обладают такой динамической идентичностью, и они более гибко реагируют на меняющиеся реалии, подхватывают более свежую повестку. Таким образом, это осложняет принятие политических решений. Ну, классическая коалиция – это две партии. Да? Там большая коалиция в Германии, например. Или там одна партия, как в Венгрии. Кстати говоря, Орбан очень плохие результаты показал для себя. Он потерял большинство. Соответственно, уже меньше 50% партии Фидес получила. И на следующих выборах в Венгрии ему, возможно, придется тоже коалиционное правительство формировать. Это все будет говорить о достаточной хрупкости политической стабильности в Европе, а что на фоне экономических потрясений и вызовов в плане политики безопасности, ну, брюссельский мейнстрим, он отчаянно пытается затащить Европу в военное противостояние с Россией. Все это, конечно, является таким дестабилизирующим фактором в общесоциальном политическом развитии. И, конечно, существовать уже европейцы будут в условиях крайне повышенной политической нестабильности.
Александр, коротко, буквально 30 секунд у нас осталось, но я уже вижу даже комментарии некоторых слушателей, но разве это и не называется той самой демократией? Просто они не привыкли к стабильности, поэтому нам кажется, что все это крах, а на самом деле это обычная политическая бурная жизнь, нет?
Ну, отчасти бурной жизнью это, конечно, можно назвать, но с учетом вот кампании по клевете, по даже физическому воздействию на оппонентов, там из той же альтернативы для Германии, других правых партий, я бы это прямо демократией не назвал. Здесь идет такая прямо вот очень ожесточенная политическая борьба.
Понятно. Спасибо большое, Александр. Вас благодарю. Александр Камкин был с нами, старший научный сотрудник Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Примакова Российской академии наук. Еще расскажу, что выборы в Европарламент состоялись. И в разных странах были показаны очень любопытные результаты. Во Франции, вероятно, на первый план снова выходит Марин Ле Пен. Это очень невротизировало самого Макрона. Он даже парламент свой распустил. Но Александр Камкин считает, что для Шольца это демонстрация конца политической карьеры. Информационный выпуск продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное.
14.35 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Срочное сообщение по лентам информационных агентств. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что 4 человека подорвались в белгородском Шебекине на мине. Среди них сотрудник телеканала «Россия-24». Он в тяжелом состоянии. Сейчас находится в больнице. Кроме того, одного мужчину с ранениями конечностей бригада скорой доставила в белгородскую больницу. Еще двое бойцов будут получать медпомощь амбулаторно. Так, и Мария Захарова пишет, говорит, что министры иностранных дел БРИКС на заседании в Нижнем Новгороде согласовали совместное заявление. Появится, я вам зачитаю.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Минфин предварительно оценил дефицит бюджета Российской Федерации за январь-май в 983 миллиарда рублей. Это 0,5% от прогнозируемого на текущий год ВВП. В публикации говорится, что доходы бюджета за отчетный период составили 14 триллионов 290 миллиардов, что на 45,5% больше показателя за аналогичный период прошлого года. В Минфине добавили, что нефтегазовые доходы бюджета за январь-май выросли на 73,5%, то есть практически показывается рекорд 2022 года, что интересно, до 4 триллионов 950 миллиардов рублей, то есть почти 5 триллионов за 5 месяцев. При этом нефтегазовые доходы увеличились на 34% и составили 9 триллионов 340 миллиардов рублей. Владимир Климанов с нами, он доктор экономических наук, директор Центра региональной политики РАНХИКС. Владимир Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте, наверное, с дефицита начнем. А какой дефицит бюджета можно считать проблематичным для экономики с учетом очень чувствительной позиции Министерства финансов вообще к вопросу возможности наращивания дефицита бюджета?
Ну, смотрите, формально такого определения для странового бюджета с дефицитом нет, но в странах еврозоны применяется безопасный уровень дефицита до 3% от валового внутреннего продукта страны. Такой уровень считается безопасным. Если у нас дефицит составляет 1-2% ВВП, понятно, его можно считать вполне приемлемым. Другое такое же сравнение – это то, что в 2009 году федеральный бюджет был исполнен с дефицитом в 6% от ВВП, и у нас были еще несколько лет, 10-й, 15-й и 20-й, когда дефицит превышал 3% уровень. Угу. То есть, ну, вот это все-таки были такие критичные годы для именно федерального бюджета. Я не говорю про всю экономику страны в целом, а вот именно касаемо бюджетных дел. То есть тот уровень дефицита, который наблюдается сейчас, ну, пока нельзя его считать каким-то угрожающе опасным, скажем так.
Интересно просто, что помните, вот пару лет назад, если отмотать, когда у нас резко выросла там необходимость, значит, поиска денег, изыскания дополнительных средств, сразу же прогрессивная общественность начала бить в набат и говорит, что ужас и кошмар, сейчас включится неконтролируемый печатный станок, будет непонятная инфляция и так далее, то сейчас как будто бы мы начинаем привыкать жить с бюджетным дефицитом, не критическим, но все-таки. И это важно, видимо, для понимания того, что ничего страшного не происходит.
В целом так, но я единственное сделал бы оговорку, что, конечно, дефицит не должен быть хроническим. То есть, если он идет из года в год, пусть и в небольших объемах, то накапливаемая сумма тех же долговых обязательств, она будет уже вызывать какие-то вопросы. Именно так, кстати говоря, исполняется и бюджет в Соединенных Штатах Америки, например, которые идут постоянно на увеличение потолка объема государственного долга. А долг, собственно, является одним из основных источников финансирования дефицита. Угу. И вот если говорить про там то, что там нужно включать печатный станок или нет, то формально вообще-то источниками финансирования дефицита, мне кажется, можно назвать три основных группы таких платежей. Это либо долговые обязательства, то есть мы берем в долг для того, чтобы погасить вот разницу в расходах и доходах сейчас и впоследствии эти долговые обязательства выплатить. Есть второй источник, это платежи, поступающие от приватизации государственных предприятий. Об этом, кстати говоря, тоже уже стали говорить всерьез, стали называть суммы там в первые сотни миллиардов рублей.
Это вы про разовые выплаты от бизнеса, про это говорите или нет?
Нет. Разовые выплаты от бизнеса прошлого года и текущего, да. Это дополнительно введенная новая система налогообложения. А доходы от приватизации, это продажа акций компаний с государственным участием, находящихся в государственной собственности. Мы понимаем, что этот механизм активно использовался в середине 90-х годов, но сейчас потенциал какой-то есть, но он не такой большой, как может быть. И третий источник финансирования дефицита формальный – это использование остатков на счетах, которые так или иначе накоплены. Но у нас это средства Фонда национального благосостояния для федерального уровня. И если мы туда залезем, то, наверное, можем часть дефицита тоже покрыть. Но вот если говорить про неформальные какие-то источники финансирования дефицита, то да, может сложиться такая ситуация, что, например, за счет инфляции цены вырастут, соответственно, и платежи налогов, поступающих в бюджет, и за счет этих увеличившихся доходов дефицит снизится. Это тоже такое может быть. Аналогичная ситуация и, наверное, с тем, что связано с эмиссией в той или иной форме, которая может быть. Но это все-таки не формальный какой-то механизм, а такой применяемый или реально складывающийся, но все-таки его нельзя считать именно формальным решением проблемы.
Владимир Викторович, за счет чего удается показывать такие цифры по нефтегазовым доходам? Правильно ли мы понимаем, что, во-первых, работает ОПЕК+, работает хорошо, и, во-вторых, тем, кто продвигал и вводил санкции против российского нефтегазового сектора, оказалось, что система работает система устроена гораздо сложнее, чем хотелось бы тем, кто за счет санкций решил подавить доходы российского бюджета.
Да, мне кажется, здесь оба утверждения верны. Во-первых, мы нашли пути, и в том числе новых экспортных поставок, новым потребителям наших нефтегазовых ресурсов при тех ограничениях, которые работают, при неувеличении объемов добычи и поставок нефти. Тем не менее, значимого такого сокращения не произошло. И это в том числе говорит о том, что те санкции, которые недружеские страны по отношению к нам ввели, они имеют какое-то определенное ограничение в части возможностей нашей работы с другими потребителями наших энергоресурсов в странах глобального юга, где потребности высокие и пока поставки не были налажены до новейшей ситуации.
Есть еще такой момент, прям буквально 2 минуты у нас остается с вами. Помните, когда Министерство финансов всячески договаривалось с нефтегазовым комплексом по поводу, были рассуждения, может быть, еще дополнительные сборы какие-то ввести, может быть, еще эта эпопея с демпфером тоже была. Кажется, что наш нефтегазовый сектор объективно основной до сих пор донор бюджета, и, видимо, потенциал там есть. С точки зрения Минфина еще истребовать каких-то денег. Но как вы думаете, найден ли баланс? Потому что, понятно, нефтегазовые предприятия тоже могут объективно сказать, что мы достаточно денег в бюджет приносим, не лишайте нас оборотных средств для развития отрасли.
Мне кажется, что какой-то баланс, безусловно, существует. Он немного колеблется в верхнюю или в нижнюю сторону. И доля нефтегазовых доходов, кстати говоря, в бюджете, она тоже колеблется. Если в 2022 году она была больше 40%, 42%, если быть точным, то в 23-м сокращалось до 30 с небольшим процентов. То есть, понятное дело, что такая конъюнктурная отрасль, она будет по-разному приносить доходы в бюджет, и это не потому, что компании платят или не платят налоги. Просто объемы их производства и экспорта, они разные. И самое главное, что и цены на их продукцию тоже очень сильно колеблются. Поэтому сложившийся баланс, он найден. Предлагаемые изменения в налогообложении не сильно касаются все-таки налоговых нефтяных компаний. Да. Они нацелены на металлургов, на производителей удобрений. В целом на бизнес, поскольку налог на прибыль изменяется в большую сторону. но какого-то выделения нефтегазовых предприятий здесь не происходит.
Понятно. Спасибо большое, Владимир Викторович. Я вас благодарю. Владимир Климанов был с нами. Он доктор экономических наук, директор Центра региональной политики РАНХИКСа. Так, еще здесь что интересного отметить. Как я уже сказала, не нефтегазовые доходы бюджета за тот же период выросли на 34% до 9 триллионов 340 миллиардов рублей. Поступления от оборотных налогов, в том числе НДС, за этот же период выросли на 19%. Минфин прогнозирует дальнейшее увеличение не нефтегазовых доходов. Ну и в мае Минфин объяснял еще причины роста расходов в январе-апреле оперативным заключением контрактов и авансированием финансирования по отдельных контрактуемым расходам. То есть те цифры, которые были показаны в мае в отчете Минфина, это была скорее некая техническая причина того, почему там в бюджете профицит-дефицит были такие цифры. Сейчас очевидно, что это такой более подробный и сбалансированный отчет ведомства по дефициту бюджета и доходам.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Еще одно сообщение с пометкой срочно прочитаю. Следователи СК в Адыгее после гибели трехлетней девочки, которую до смерти избил отец, завели еще два уголовных дела в отношении матери ребенка и должностных лиц из органов опеки. Так, статья 111, часть 4, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшая смерть потерпевшего, и, соответственно, против матери неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка, и против органов опеки, это халатность, повлекшая смерть человека. К следующей теме давайте перейдем. В НАТО проспонсировали разработку автономных боевых роботов в Германии. НАТО поддерживает разработку автономных боевых роботов ФРГ. Немецкий стартап ARX выпускает автономные относительно недорогие дроны с разными модулями для разных сценариев в роботизированной войне. Его техника уже есть у ВСУ. Миллиардный фонд НАТО стал спонсором этой компании. Что здесь? Финансирование составляет 9 миллионов евро, что стало крупнейшей суммой для первого этапа сбора денег среди европейских оборонных компаний. Bloomberg пишет, что Альянс выделил более половины этих средств. Армии западных демократий не готовы к роботизированной войне. Чтобы значительно повысить возможности наших вооруженных сил, требуется критическая масса взаимосвязанных автономных беспилотных наземных систем. Эти системы должны быть простыми в производстве, децентрализованными и пригодными для развертывания, пояснил гендиректор ARX Марк Витфельд. Владислав Шурыгин с нами, военный эксперт, автор телеграм-канала «Рамзай». Влад, я тебя приветствую.
Да, приветствую, Евгений, привет.
Похоже, честно говоря, на какую-то промо-акцию. То есть какой-то стартап где-то подсуетился, даже НАТО денег дали, а толк от этого вот какой-то есть, повод обеспокоиться, например?
Ну, повода обеспокоиться, безусловно, нет. Внимание, да, но надо понимать, что в одиночку двинуть такую махину, как роботизация, или точнее даже в данный момент о роботизации речи нет вообще, а скорее дистанционно управляемые. Большинство нынешних систем – это дистанционно управляемые системы, и никакими роботами там не пахнет. То есть это сидит где-то вдалеке оператор, который по радиоканалам или там по интернет-каналам управляет тем или иным устройством. Там связи, наблюдения или поражения. До роботов пока все пытаются подойти. Скорее всего, первыми будут созданы это, ну, по крайней мере, все ждут появления вот этих групп летающих роботов. И то, опять же, в том смысле, что их операторы будут выводить в зону поиска, а дальше они по определенным параметрам будут искать то, что похоже на цель, и их атаковать. Ну, по крайней мере, использование искусственного интеллекта здесь просматривается. На Земле все это просматривается еще меньше, потому что Земля слишком сложная, скажем, штука для того, чтобы по ней одновременно передвигаться, находить противника и его уничтожать. То есть в любом случае такой робот будет нуждаться в целеуказании, то есть ему нужно будет указывать цели. В этом случае он будет отличаться от, допустим, снаряда «Краснополь», который летит по заданному подсвеченному лазерному лучу цели, очень немного. То есть он просто в этом случае будет использовать там элемент памяти механической. Но совершенно очевиден тренд. Да, все сейчас после этой войны задумаются и уже задумались на тему того, что современные дроны, современные дистанционно управляемые системы, они становятся критически важными.
Но интересно, что как бы в какую сторону вот двигаются, например, западные какие-то компании, и в какую сторону в этом отношении двигается Российская Федерация?
Понимаешь, до начала этой войны все двигались дружным темпом в сторону мощных, тяжелых, значит, дорогих, очень дорогих промышленных дронов, беспилотников или там гусеничных роботов, которые каждый стоил громадных денег. И, собственно говоря, некоторые даже себя успели хорошо показать. Например, турецкие «Байрактары» в армянской войне проявили себя великолепно, ну, в отсутствии ПВО. А на этой войне, там, в течение первых там 3-4 месяцев 90% их было сразу сбито, и больше о них никто не вспоминал. И вот как раз появление вот таких малых систем, причем системы, я бы сказал, такого народного ВПК, потому что ни украинское государство, ни Запад, ни наше государство на первом этапе никаких попыток создавать вот такие маленькие дешевые БПЛА на основе таких, что называется, школьных бытовых разработок никто не пытался. Mm-hmm. И только вот на этой войне люди на фронте начали покупать бытовые коптеры, подвешивать под них либо видеокамеры, вести наблюдение, а потом, естественно, сделали системы сбросов, то есть появились дроны-бомбардировщики. Ну, а потом взяли еще более дешевые дроны FPV, там, где не нужно даже ничего, кроме глаз оператора, которые летают вместе с этой штукой. Подвесили под них сначала там гранаты, потом какие-то самоделки, а теперь уже подвешиваются вполне мощные боеприпасы. И вот это вот пошло, и сейчас это, безусловно, станет новым трендом.
До какой степени, Влад, война любая абсолютно, она может быть роботизирована?
Ну, здесь вопрос, опять же, очень сложный. Она сейчас тоже в какой-то степени роботизирована.
Ну да.
Там, где есть большие системы, допустим, системы ПВО, есть огромное количество автоматизированных систем управления, которые давным-давно работают и действуют. Есть система обработки информации, это тоже, так сказать, автоматические системы. То есть, на самом деле, как бы искусственный интеллект, ну, это очень красиво звучит, но, по крайней мере, автоматизированные системы, они сейчас внедрены и внедряются очень много. Но, безусловно, что их процент и роль будет возрастать. Я думаю, что нынешняя война, она в какой-то степени будет, ну, не последней, но, по крайней мере, война на исходе, когда люди были вот как бы на острие удара. Потому что дальше будет, конечно, думаться над тем, как вот с помощью этих самых беспилотников разных классов, разных видов обеспечить себе сначала стратегические преимущества, а потом пускать уже людей, что называется, на зачистку. Но опять же, надо понимать, что и здесь есть противодействие. То есть по мере того, как будут появляться эти системы, мы видим, какое быстрое развитие систем радиоэлектронной борьбы идет. Мы еще пока даже не увидели такие экзотические вещи, как, например, импульсное оружие, когда производится как бы специальный такой подрыв, который, ну так сформулирован боеприпас, что создается очень мощный электромагнитный импульс, который просто сжигает любую электронику вокруг себя там в радиусе там 500 метров. То есть мы еще и такие вещи увидим. Поэтому надо понимать, что, конечно, мы открыли ящик Пандоры, как когда-то вот появились танки, появилась авиация, и с тех пор война стала другой. Вот теперь появились вот эти беспилотные системы, и они, и война тоже стала другой. Хотя, например, вот есть такой очень знаменитый роман советский нашего фантаста Беляева, если не ошибаюсь, «Продавец воздуха» называется, где еще там, по-моему, чуть ли не в 30-е или 40-е годы Беляев описывал именно вот такую войну, которая идет сейчас, когда там тысячи самолетов в небе между собой дерутся, но при этом управляются они с земли, с специальных кабин, и там люди как бы там 3-4 раза сбиваются, ну, что называется, там в воздухе, и просто меняют один, сейчас бы сказали, дрон на другой, а там вот самолет с управлением дистанционный. Поэтому вот
нет просто такого. Интересно, что я-то в первоисточнике читала эту новость, и кажется, что любая заметка, связанная сейчас там, с перспективами западного военно-промышленного комплекса, дает некую отсылку почему-то к разным известным там комиксам, вселенным. Я не понимаю, честно говоря, почему. И кажется, что в перспективе, может быть, даже у этих стартаперов, идеальная схема какая? Что все сидят в какой-то кабине и только направляют роботов, и этими роботами, соответственно, воюют. Но насколько именно вот эта концепция как будущего войны близко?
Ну, во-первых, это огромная мечта американцев. Они уже 40 лет мечтают...
Вот похоже на то, да.
Да, дистанционно убивать врагов, чтобы им за это ничего не было. То есть это как бы вечная, постоянная американская мечта, вокруг которой крутятся и именно их комиксы, именно их фантастические фильмы. Мы же это все видели на нашей памяти. А с другой стороны, надо понимать, что вот стремление дистанционно воевать, это как бы абсолютно нормальная система. И в каких-то вещах мы к ней все равно идем. Там. Сегодня, видишь, тыла уже практически нет, потому что на 20-30, на 40 километров вглубь летают те же самые дроны-наблюдатели, высокоточным оружием наводят на те или иные цели. То есть, безусловно, повторюсь, вот рост, причем такой по экспоненте автоматизированных систем будет идти. И в ближайшее время, да, начнут появляться какие-то, в том числе и наземные системы, и мы их тестируем очень активно, и американцы пытаются сейчас что-то создавать, там украинцы что-то, что называется, на коленках ваяют.
Но британцы, мне кажется, там тоже они достигли определенных результатов, потому что взять вот эти вот надводно-подводные дроны...
Это британцы традиционно флот.
По воде.
Британцы, да. Британцы вот эти бэки, это то, что, в общем, можно их назвать ноу-хау. Хотя здесь ведь тоже, понимаешь, вот бэки вещи очень хорошие, на себя очень хорошо показали на начальном периоде. Но не существует ничего, абсолютного оружия нет. И, например, вот я еще год назад писал, что главное оружие против бэков – это авиация. Потому что бэки слепые, они видят только то, что над водой. И мы сейчас видим, просто их уничтожают с большой, в общем, с большим, так сказать, успехом именно наши вертолеты, наши самолеты. И это говорит о том, что против любой системы, против любого лома найдется прием.
Вот, я правильно понимаю, что даже вот в этой части, когда западные страны там начинают вкладываться в разработку роботов, мы тоже, безусловно, разрабатываем, но принципиально иной подход. У них роботы, ну, условно, которые должны быть задействованы там в наступательных каких-то операциях, а у нас в большей степени, с учетом того, что сейчас они этих роботов против нас используют, мы оттачиваем оборонку.
Ну, понимаешь, я скажу такую как бы истину, которую нам когда-то в училище вдалбливали просто как ИЖИСИ. Uh-huh. Понимаешь, ни одна война обороны не выигрывает. Оборона это всего лишь форма, то есть это всего лишь вид боевых действий. Поэтому то, что мы создаем эти системы, они могут применяться как в обороне, так и в наступлении. То есть если на нас идут в атаку, мы посылаем свои силы дроны, они как бы уничтожают атакующих. Если мы идем в атаку, мы посылаем свои силы дроны на те позиции, на те, так сказать, пулеметные гнезда и блиндажи, и позиции артиллерии, что мы выявим. То есть это инструмент. Как ты будешь инструмент использовать, это уже зависит от обстоятельств и еще от очень многих вещей, которые складываются. Но я могу сказать, что на этой дороге мы сейчас очень во многом даже опережаем Запад. Запад пока только присматривается к тому, что происходит, и пытается делать свои выводы. А мы на своей шкуре, может быть, это плохо звучит, но мы на своей шкуре понимаем, что нужно делать, как быстро и когда. И, собственно говоря, делаем.
Понятно. Спасибо большое, Влад. Владислав Шурыгин был с нами. Он военный эксперт, автор телеграм-канала «Рамзай». Что здесь еще любопытного по поводу вот этих разработок? Тут действительно некая... В этой презентации была некая аллюзия, например, к отсылка к вселенной из комиксов. Ну, понятно, потому что этот проект нужно выгодно продавать, чтобы шли деньги инвестиционные. Значит, что здесь говорят? Роботизированная система ARX построена на принципе модульности использования. Наземная машина «Герион», которую можно адаптировать для разных сценариев, включая стрельбу, транспортировку, эвакуацию раненых, а также разведывательные миссии. Это немного напоминает установку Тони Старка, оценивает разработку глава инвест-отдела компании. То есть не случайно, что глава инвест-отдела делает отсылку к комиксам, чтобы люди поняли, о чем идет речь, и понесли свои деньги, например. Сейчас устройство стоит 30-150 тысяч евро. Много. Первое устройство этой компании уже проходит испытания или стоят на вооружении в Германии, Австрии, Швейцарии, Венгрии и на Украине. Работу технологического фонда НАТО запустили в прошлом году. Его объем превышает 1 миллиард долларов. Спонсорами выступает 24 из 32 стран Альянса. Сейчас у нас будет информационный выпуск, потом программа «Умные парни».